Беседа 81. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Глава 17, стих 6. 1. Сын Божий называется ангелом Великого Совета, как по причине других истин, которые Он открыл, так особенно потому, что Он возвестил людям об Отце. Вот об этом-то Он и теперь говорит. «Я открыл имя Твое человеком». Сказав «Я совершил Твое дело», Он снова подробнее говорит о том же, объясняя, какое это дело. Но ведь имя было уже известно. Исаия, например, говорит: «Кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины». Книга пророка Исаии, глава 65, стих 16. «На это я и теперь скажу то же, что много раз говорил». То есть оно было известно, но только иудеям, и то не всем. А теперь говорит о язычниках. Притом он показывает не только это, но и то, что они познали Бога как Отца. Они одно и то же значит, что Бог есть Творец, и что Он имеет Сына. Явил же Христос имя Его и словами, и делами, которых Ты дал мне от мира. Как прежде сказал, никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему. И если не привлечет его Отец, пославший меня, глава 6, стихи 65 и 44, так и здесь говорит, которых Ты дал мне. Но так как Он же говорит, что Он Сам есть путь, то отсюда явно, что в этих словах Он высказывает две мысли. Именно, что Он не противен Отцу, и что такова воля Отца, чтобы люди веровали Сыну. Они были Твои, и Ты дал их мне. Этим Он хочет научить, что Отец весьма любит Его. А что Ему действительно не нужно было принимать их, это видно из того, что Сам Он и сотворил их, Сам постоянно и промышляет о них. Как же возможно, чтобы Он принял их? Нет, это, как я сказал, означает только единомыслие Его с Отцом. Если же кто захочет понимать это по-человечески, и так, как сказано, то люди не будут уже принадлежать Отцу. В самом деле, если в то время, как Отец имел их, Сын их не имел, то очевидно, что когда Он отдал их Сыну, Сам перестал ими владычествовать. Отсюда опять выйдет еще большая нелепость. Именно доколе они были у Отца, они были несовершенны, а как скоро перешли к Сыну, стали совершенными. Но смешно это и сказать. Итак, что же Он выражает этим? То, что и Отцу угодно, чтобы они веровали Сыну. И они сохранили Слово Твое, ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Стих 7. Каким образом они Слово Твое сохранили? Они уверовали в Меня и не внимали иудеям, потому что кто верует в Него, тот запечатлел, как Он говорит, что Бог истинен. Глава 3, стих 33. Некоторые, правда, читают так: «Ныне уразумел я, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Но этого нельзя допустить. Как в самом деле возможно, чтобы Сын не знал того, что принадлежит Отцу? Нет, это сказано об учениках. Как скоро, говорит, я сказал, они уразумели, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, что нет у меня ничего чуждого, ничего особенного от Тебя, потому что особенное как бы предполагает уже много чуждого. Итак, они уразумели, что все, чему я учил, твое, и наставления, и догматы. Но откуда они узнали? Из моих слов. Потому что я так и учил. И не только это, но и то, что я от тебя пришел, стих 8, как это действительно он и старался внушить во всем Евангелии. Я о них молю, стих 9. Что ты говоришь? Ты учишь отца как бы неведущего. Ты беседуешь как будто с человеком незнающим. Что в самом деле значит это разделение? Видишь ли, что ни для чего иного он молится, как только для того, чтобы показать, какую любовь он имеет к ним. Кто не только подает свое, но и другого умоляет о том же, тот действительно высказывает великую любовь. Итак, что же значит «о них молю»? Не о всем, то есть мире, но о тех, которых ты дал мне. Он часто повторяет слово «ты дал», чтобы показать, что это угодно Отцу. Потом, так как он многократно говорил «они твои» и «ты дал их мне», то чтобы не подумал кто-нибудь, что власть его недавняя и что он только теперь принял их, он, устраняя эту неправую мысль, говорит «все мое твое и твое мое, и я прославился в них». Стих 10. Видишь ли, равночестие, чтобы ты, слыша «ты дал мне», не подумал, что они отчуждаются теперь от власти Отца или еще прежде Сына, он уничтожил и то, и другое, сказав те слова. Он как бы так говорит, когда ты слышишь «ты дал их мне», не думай, что они становятся уже чуждыми Отцу, потому что все мое принадлежит Ему. Равным образом, когда слышишь слова «они были твои», не думай, что они были чужды мне, потому что все принадлежащее Ему есть мое. Таким образом, «ты дал» сказано только по одному приспособлению. Все, что имеет Отец, принадлежит Сыну. И все, что имеет Сын, принадлежит Отцу. Этого нельзя сказать даже о Сыне по человечеству, но говорится о Нем, так как Он больше человека. Всякому известно, что принадлежащее меньшему принадлежит и большему, но не наоборот, а здесь говорится и наоборот, что и показывает равенство. Это же Христос показал и в другом месте, когда, беседуя о ведении, сказал «все, что имеет Отец, есть мое» глава 16, стих 15. А выражение «ты дал мне» и все подобные, чтобы показать, что Он не как чуждый пришел и привлек их к себе, но принял их как своих. Затем Он представляет причину и доказательство, говоря «и я прославился в них», то есть, что я имею власть над ними, или что они прославят меня, веруя тебе и мне, и прославят одинаково. Если же он прославился в них не одинаково, то принадлежащее Отцу не принадлежит уже ему, а никто не прославляется тем, над чем не имеет власти. Второе. Как же он прославился одинаково с Отцом? Все одинаково умирают за Него, как и за Отца. Проповедуют Его, как и Отца. И как говорят, что все совершается именем Отца, так и именем Сына. «Я уже не в мире, но они в мире» стих 11. То есть, «хотя я и не буду видим во плоти, однако через них буду прославляться». Но почему он непрестанно говорит «я не в мире» и «так как я оставляю их, то поручаю их тебе» и «когда я был в мире, я соблюдал их» стих 12. К Кто станет понимать эти слова просто, тот придет ко многим нелепостям. Возможно ли в самом деле допустить, чтобы его действительно не было в мире, и чтобы, отходя, он поручал их другому? А те слова сказаны как бы простым человеком, который навсегда разлучается с ними. Видишь ли, что он говорит весьма многое по-человечески и приспособляясь к их понятиям, так как они думали, будто в его присутствии они будут безопаснее. Потому-то он и говорит, когда я был, я соблюдал их. Но ведь он же сказал, приду к вам, глава 14 стих 18, и я с вами скончание века, Евангелие от Матфея, глава 28 стих 20. Почему же теперь говорит так, как бы действительно намеревается разлучиться? Это, как я уже сказал, приспособление к их мнению. Для того, чтобы они несколько успокоились, слыша, что он говорит так и поручает их отцу. Так как они после многих с его стороны утешений не убеждались, то он, наконец, обращается с беседой к отцу, выказывая сильную любовь к ним. Он как бы так говорил. Так как ты призываешь меня к себе, то утверди их в безопасности, потому что я к тебе иду. Что ты говоришь? Разве сам не можешь хранить их? Конечно, могу. Для чего же говоришь это? Чтобы они имели радость мою совершенную, стих 13. То есть, чтобы они не смущались, будучи еще несовершенны. Этими словами он показал, что все это говорил так для их успокоения и радости. Иначе слова его представляются противоречащими. «Ныне же я не в мире, но они в мире». Так действительно думали ученики, а он приспособляется к ним. Если бы он сказал «я соблюду их», они не столько поверили бы. Поэтому говорит «Отче святый». «Соблюди их во имя Твое», стих 11, то есть Твоею помощью. «Когда я был в мире, я соблюдал их во имя Твое», стих 12. Опять беседует как человек и как пророк, потому что нигде не видно, чтобы он делал что-нибудь именем Божиим. «Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание», стих 12. И в другом месте он говорит, «Из того, что он мне дал, ничего не погубить», глава 6, стих 39. Но ведь не один только тот Иуда погиб, но и многие впоследствии, как же он говорит, «не погубить». Сколько от меня зависит, не погублю. В другом месте он показывает это еще яснее, говоря «не изгоню вон», глава 6, стих 37. «Не моя вина. Я не отгоняю и не оставляю. Если же кто сам собою отпадает, я насильно не влеку. Ныне же к тебе иду», стих 13. Видишь, как по-человечески составлена эта беседа. Потому... Если кто захочет на этом основании унижать сына, тот унизит и отца. Смотри в самом деле, как он с самого начала то как бы учит его и поясняет ему, то как бы заповедует, как бы учит, когда говорит «не о мире молю», а как бы заповедует, когда говорит «я соблюдал их доселе, и никто из них не погиб», и «так и ты соблюди их». И опять «они были твои, и ты дал их мне». И «когда был в мире, я соблюдал их». Но разрешение на все в том, что все эти слова сказаны были приспособительно к их немощи. Сказав, что никто из них не погиб, кроме сына погибели, он прибавил «Да сбудется Писание». О каком он говорит Писании? О том, которое многое о нем предсказывает. Но Иуда погиб не потому, чтобы через это исполнилось Писание. Касательно этого, я уже много и прежде говорил, что это особенный оборот, свойственный Писанию, представлять как бы причиною то, что сбывается впоследствии. И если мы не хотим ошибаться, то должны все тщательно исследовать. И свойства говорящего, и предмет речи, и законы, свойственные Писанию. Братья, не будьте дети умом. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. Третье. Но это надобно прилагать не к разумению только Писания, но и к жизни. Малые дети не ищут действительно великого, а обыкновенно удивляются ничего не стоящему. Так они с радостью смотрят на колесницы, коней, возничего и колеса, когда все это сделано из глины. А если видят действительно царя, сидящего на золотой колеснице, и запряженных белых лошаков, и великую пышность, не обращают и внимания. Или еще, получив куклу, сделанную из того же вещества и представляющую невесту, они наряжают ее, а на невест настоящих и блистающих красотою и не взглянут. Так поступают они и во многих других случаях. Этому же ныне подвержены многие из взрослых. Слыша о небесном, они не обращают и внимания, а ко всему бренному пристрастны, как дети, изумляются земному богатству, высоко ценят и славу, и наслаждение в настоящей жизни, хотя все это такие же детские игрушки, как и те, а небесное доставляет жизнь и славу, и успокоение. И как дети, лишаясь игрушек, плачут, а небесного и пожелать не умеют, так точно и многие из тех, которых считают мужами. Поэтому-то сказано: «Не будьте дети умом». Ты любишь, скажи мне, богатство. Зачем же ты любишь не богатство пребывающее, а детские игрушки? Ведь если бы ты увидел, что кто-нибудь дорожит свинцовой монетой и наклоняется, чтобы поднять ее, не заключил ли бы ты о его большой бедности? А ты собираешь вещи еще более ничтожные и считаешь себя в числе богатых. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? Нет. Богатым мы назовем того, кто презирает все настоящее, потому что никто, поистине никто, не решится пренебречь этими ничтожными вещами, серебром, золотом и другими призрачными благами, если не имеет любви к большему, точно так же, как и свинцовой монетой, если не имеет золотых монет. Потому и ты, когда видишь человека, оставляющего без внимания весь мир, будь уверен, что он это делает не почему-нибудь другому, а именно потому, что имеет в виду мир лучший. Так и земледелец пренебрегает небольшим количеством пшеницы, потому что надеется на большую жатву. Если же при неверной еще надежде мы пренебрегаем тем, что имеем, то тем более должны поступать так при ожидании несомненном. Потому-то я прошу и умоляю, не вредите сами себе. И, владея грязью, не лишайте себя сокровищ горних. Не ведите в пристань корабля с соломою и мекиною. Пусть что хотят, говорят обо мне, пусть сердятся на меня за частое повторение этого увещания, пусть называют меня пустословом, докучливым, несносным, я никогда не перестану увещевать в этом и постоянно буду повторять всем вам эти пророческие слова. «Искупи грехи свои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Книга пророка Даниила, глава 4, стих 24. Как это тело требует ежедневной пищи, так, или еще гораздо более, и душа. И если мы не будем питать ее, она становится слабее и постыднее. Не станем же презирать ее, когда она гибнет и томится голодом. Много ран она получает каждый день. От пожеланий, от гнева, от нерадения, от злословия, мщения и зависти надобно, следовательно, приготовлять для нее и лекарство. А немаловажно лекарство милостыни. Его можно прилагать ко всем ранам. «Подавайте, — сказал Господь, — милостыню, тогда все будет у вас чисто». Евангелие от Луки, глава 11, стих 41. «Милостыню, но не то, что приобретено любостяжанием, потому что уделяемое от приобретенного любостяжанием не имеет значения, хотя бы ты подавал и нуждающимся». Так истинная милостыня свободна от всякой неправды, и она-то все делает чистым. Такая милостыня лучше и поста, и лежания на земле. Хотя эти подвиги тяжелее и труднее, но она плодотворнее. Она просвещает душу, уточняет ее и делает благообразную и прекрасную. Не столько плод маслины оживляет силы борцов, сколько этот елей укрепляет подвижников благочестия. Будем же умощать им свои руки, чтобы успешно поднимать их на противника. Кто старается быть милосердным к нуждающемуся, тот скоро отстанет и от любостяжания. Кто постоянно подает бедным, тот легко и от гнева отстанет. И никогда не будет высоко думать о себе. Как врач, постоянно пользующий раненых, легко смиряется, вглядываясь в человеческую природу при несчастных случаях с другими, так и мы. Если решимся помогать бедным, удобно научимся любомудрствовать. Не будем дивиться богатству и не станем считать настоящего чем-нибудь великим. Но будем пренебрегать всем, и, воспарив к небу, удобно достигнем вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.